В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 29 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Что нужно для реинтеграции Донбасса в Украину?
Я думаю, що всі зусилля мусять і міжнародні, як і рівно ж українські, бути віддані до повернення цих територій через санкції, через відновлення української економіки.
В Києві презентували проект «Переселенці. Історія успіха».
Три раза мы были на грани. Это, наверное, словами не передашь. Последний раз мы просто лежали под градом. Это была, наверное, последняя точка, которая послужила принять решение.
В Европарламенте началась украинская неделя.
Від того, наскільки відбудеться український проект, багато в чому залежить, чи вдасться припинити кроки Росії по намаганню збудувати альтернативну Європу.
А во второй половине программы мы поговорим о демографических процессах, которые запустила в Украине война на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Международная группа расследований Bellingcat опубликовала детальную проверку версии российского концерна «Алмаз-Антей», считающего украинскую армию ответственной за гибель малазийского авиалайнера MH17. По версии российской стороны, ракета, сбившая «Боинг», была запущена из сел Заворощенская или Великая Шишовка, подконтрольных украинской армии. Авторы нового доклада напоминают, что версия «Алмаз-Антея» о типе и месте запуска ракеты «Бук» противоречит и выводам Bellingcat, и версии официального следствия, проводимого Голландией. На прошлой неделе Bellingcat представил свою окончательную версию гибели Боинга, в которой вся вина возлагается на российских военных. Российская сторона категорически отрицает свою причастность к трагедии MH17. За минувшие сутки пророссийские сепаратисты на Донбассе осуществили 71 обстрел позиций украинских войск. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, обстрелы продолжались на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях с использованием боевиками запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорит Андрей Лысенко.
Противник різко активізувався на Луганському напрямку, зокрема в Попаснянському районі. Відбулося 6 мінометних обстрілів наших позицій. На Донецькому напрямку ворог продовжує активно порушувати перемир'я на Світлодарській дузі, в районі Горлівської агломерації та на лінії фронту Авдіївки. Противник активно застосовує важке озброєння.
В свою очередь, донецкие сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах подконтрольных им территорий Донецкой области. По их данным, в результате таких обстрелов за неделю погибли 4 боевика и были ранены 3 гражданских. Сепаратисты с группировки ЛНР также заявляют об обстреле вблизи села Лозовое. О жертвах и раненых не сообщается. Сотрудники полиции Луганщины совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали жителя Марковского района, подозреваемого в убийстве мэра Старобильска. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. По словам задержанного, убийство Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как мы сообщали ранее, 22 февраля в горисполкоме Старобильска нашли тяжело раненого мэра города Владимира Живагу, который позже скончался в карете скорой помощи. Суды на контролируемой сепаратистами части Донбасса выносят решение о конфискации квартир переселенцев, которые выехали с опасной территории. Об этом на пресс-конференции заявила юрист Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» Наталья Цивало-Вальниченко. По ее словам, это может свидетельствовать о доступе боевиков к спискам зарегистрированных на территории Украины вынужденных переселенцев. По ее словам, это угрожает тем, что люди могут физически потерять свое имущество на неподконтрольной украинской власти территории. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Луганске в 3 раза ниже эпидемического порога. Об этом сообщил так называемый исполняющий обязанности главного врача Луганской санэпидемстанции Спартак Гаврик, передает сепаратистский сайт Луганск-информцентр. По его словам, вторую волну заболеваемости гриппом и ОРВИ медики ожидают в середине марта. Это связано с тем, что люди переходят на более легкую форму одежды, отмечает медик.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. 440 граждан Украины признаны пострадавшими от действий группировок ЛНР и ДНР. Такие данные обнародовала юрист Донецкой областной организации Комитет избирателей Украины Наталья Цловальниченко. Цифры получены от Службы безопасности Украины. По словам юриста, на самом деле пострадавших от действий группировок десятки тысяч. Как получить такой официальный статус и от кого пострадавшие должны получить компенсацию, мы спросим у самой Натальи Цловальниченко. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, расскажите нашим радиослушателям, как получить такой статус, кто его может получить и что он дает?
Для начала я хотела бы уточнить ту информацию, которую я услышала сейчас в эфире. На пресс-конференции я говорила о том, что есть реальная угроза того, что списки фактически стали открытыми для представителей ЛНР, ДНР, и они могут быть использованы, в частности, и в судах, и в других органах для нарушения прав внутренне перемещенных лиц. У нас есть информация на горячей линии, что сейчас, по крайней мере, в Донецке уже интересуются внутренне перемещенными лицами, которые давно оставили свои жилые помещения, и даже есть некоторые производства в судах. Но у нас пока нету, к счастью, информации о том, что приняты такие решения. Я говорила об угрозе, а такая угроза действительно реальна в текущей ситуации. В отношении статуса потерпевших, то есть я говорила об уголовно-процессуальном статусе, который предоставляется тем людям, которые пострадали либо физически, либо материально вследствие действий незаконных вооруженных формирований, вследствие покушения на территориальную целостность Украины. Дело в том, что Служба безопасности Украины ведутся соответствующие криминальные производства, но тем не менее случаи, когда людей признают потерпевшими, являются скорее исключением из правил, нежели правилами. Очень много дел было возбуждено и по факту террористических актов. Но тем не менее, то есть те люди, которые пострадали от этих террористических актов, они остались сейчас практически за бортом. То есть их не признали потерпевшими.
Итак, вот просто как получить такой статус? Есть ли какой-то механизм, Наталья, расскажите, пожалуйста.
Да, разработали типовые формы обращения в правоохранительные органы от переселенцев, от тех людей, которые пострадали физически либо материально. Для того, чтобы были внесены все эти данные о нарушении их прав в единый реестр досудебных расследований, если до сих пор нету такого криминального проваджения, вследствие которого, вследствие преступления, в результате чего пострадал человек, для того, чтобы человек получил статус потерпевшего в рамках уголовного процесса. Это дает гарантии со стороны государства, если преступник не будет найден, либо он будет неплатежеспособен. Государство в соответствии со статьей 1177 Гражданского кодекса Украины гарантирует права такого человека на возмещение причиненного ущерба. Кроме того, статья 19 Закона Украины о борьбе с терроризмом возлагает на государство точно такие же позитивные обязанности.
Наталья, где найти эту форму, чтобы люди смогли воспользоваться ей?
У нас в открытом доступе, то есть наш проект, он работает в том числе через сеть интернет, через Facebook, то есть вы можете найти страничку «Бесплатная правовая помощь для внутренне перемещенных лиц», вы можете найти страничку «Луганская правозахисная группа», коренником, руководителем данной организации я также являюсь. И непосредственно прислать нам запрос, мы готовы этой информацией делиться, выкладывать для всех желающих в открытом доступе.
Наталья, скажите, а что нужно для того, чтобы ущерб пострадавшим возмещало не государство, а вот действительные виновники тех проблем, которые были причинены? Может быть, какие-то законы должны быть приняты со стороны именно государства?
То, что статья 15 Закона Украины про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц устанавливает, что именно государство-агрессор должно нести ответственность за те прямые расходы, которые понесли, например, вынужденные переселенцы, за те расходы, которые понес государственный либо местный бюджет. Но у нас нет внутреннего национального механизма, как именно это должно работать. Было бы логично, если бы государство распринимает в силу действующего законодательства такие обязательства, то есть я имею в виду о защите прав потерпевших, то в таком случае было бы логично дальше, что государство, суммировав этот весь эти суммы причиненного ущерба, суммировав и обобщив полностью материалы о тех людях, которые пострадали вследствие совершенных преступлений, предъявлял уже на международном уровне требования о сатисфакции причиненного ущерба
России,
естественно, Российской Федерации.
Спасибо, Наталья. Я вам напоминаю, мы беседовали с юристом организации Комитет избирательной Украины Натальей Целовальниченко. Мы говорили о тех, кому положен статус пострадавших от действий группировки ЛНР и ДНР и кто может обеспечить людям компенсацию.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Для реинтеграции Донбасса нужны реформы и оружие. Об этом заявил аналитик американского центра «Атлантический совет» Адриан Коротницкий. Если же отказаться от Донбасса, это грозит дальнейшими имперскими претензиями России, считает эксперт. В то же время на днях американский обозреватель украинского происхождения Александр Мотель в статье поставил под сомнение результативность минских договоренностей и в целом реинтеграцию, цитирую, «политически отравленных территорий в Украине». Почему и как нужно реинтегрировать Донбасс в Украину, аналитик Атлантического совета рассказал журналисту в Вашингтоне Богдану Цюпину.
Пане Коротницький, ваш колега, американський коментатор українського походження Олександр Мотель в останній статті в журналі World Affairs пише, що мінський процес до миру не веде, і цей автор навіть поставив під сумнів головну мету угод – реінтеграцію, як він пише, політично отруєних і економічно спустошених регіонів Донбасу в Україні. Він це називає самогубством. Чи бачите ви таку небезпеку мінського процесу?
Я бачу більшу небезпеку в цьому, що відокремлення Донбасу буде прийнято як виконаний факт. Я думаю, що всі зусилля мусять і міжнародні, як і рівноукраїнські, бути віддані до повернення цих територій через санкції, через відновлення української економіки, через глибокі реформи внутрішні, як і рівно ж озброєнням України внутрішніми засобами, як і зовнішньою допомогою західного світу. Всі ці фактори разом із санкціями можуть примусити в протязі певного часу крихітній російській державі, крихітній російській економії повернутися до переговорного процесу. Це є єдиний шлях, де може забезпечити цілісність України, стабільність України і безпеку України.
Чи не пожертвує Україна за цю цілісність стабільністю, якщо буде цей, як каже пан Мотель, отруєний регіон втиснутий назад в Україну?
Без роззброєння Донбасу, без відновлення зовнішньої контролі над зовнішнім кордоном України не буде можливо обезпечити цю безпеку, про котру і стабільність, про котру пан Мотель говорить. Без певного перемир'я або засобів України себе захистити, інвестори не прийдуть в Україну. Друге питання є це, що просто якщо ми матимемо цей прецедент, що можна легко відірвати значні частини української території від самої держави, від самої інституції, чому не можна б думати про якісь майбутні і дальші кроки? Тоді пан Мотель напише, пан Мотель, котрий є дуже поважним аналітиком, але він напише, чи він напише другу статтю, що скаже, що, скажімо, давайте, нехай Харківщина залишиться поза тереном України. І це дасть стимул за 5, 10, 15, 20 років на ще один, на ще дальшу експансію. Я думаю, що не можна дозволити експансії, бо вона просто буде заохочувати Росію на дальші імперські заходи.
Але, з іншого боку, Мінськ передбачає дуже серйозні поступки з боку України, зокрема, зміну Конституції.
Я не бачу їх як особливо важкими чи особливо загрозливими. Основна мета є відновити контроль над границями, роззброїти Донбас і побудувати сильні і потужні українські військові засоби.
А зміни
Конституції?
Відновити зміни Конституції економіку. Є
проблематичними? Ну і що? Може, бо, чому? Може, ну є проблематично, тому що Рада не хоче їх ухвалити, але вони не є взагалі проблематичні. Чому не можна дозволити на певний етап, якщо це бажають мешканці Донбасу, або якщо це навіть є в переговорному процесі вимушено Росією, що ми не дозволите мати напівавтономну територію, котра буде все ж таки не буде збройною загрозою для України, і котра протягом часу, якщо українська економія буде процвітати і розвиватись, побачить, що є кращий шлях знову інтегруватись з Україною.
Аналитик Атлантического совета Адриан Коротницкий рассказал о необходимости и путях реинтеграции Донбасса в Украину. В эфире «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Конфликт на Донбассе запустил глобальные миграционные процессы. Никогда еще украинцы не перемещались по территории страны так активно и хаотично. Кардинально изменилось и качество жизни миллионов людей. Результаты всего этого Украина почувствует в ближайшее время. Как конфликт на Донбассе изменил жителей региона и остальных украинцев? Насколько профессионально в социологии и демографии нынешняя украинская власть? И чем это грозит государству? Об этом поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня – профессор социологии и доктор наук Ирина Прибыткова. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Киеве презентовали проект «Переселенцы. Истории успеха». Целью проекта было показать истории тех людей, которые смогли начать жить с чистого листа и достигли успеха. Это и истории того, как машинист стал фотографом, бывший офтальмолог открыл кофейню, а кто-то стал волонтером и помогает переселенцам справиться с жизненными трудностями. Истории успеха узнавала Дарья Карания.
Владимир Ермоленко, директор европейских программ общественной организации «Интерньюс Украина», рассказал, что изначально были проведены тренинги для журналистов. После работники медиа искали героев с позитивными примерами реализации себя на новом месте. Так и воплотился проект «Переселенцы. Истории успеха». Рассказать удалось о более двух десятках историй. Но, по словам Ермоленко, повествование о судьбах от медиа организация получила 180, а в реальности таких историй не меньше нескольких тысяч.
Те, що ми раніше робили, це якраз про такі трагічні історії. Тобто ми робили дуже багато історій, де ми насправді намагалися показати, дивіться, в яких ситуаціях люди перебувають. І так ми привертали увагу громадськості, і люди допомагали. Але нам просто здалося, що цього мало, що потрібно також показувати, що це не просто люди, які живуть на допомозі, а що це багато людей, які справді вони борються, вони навіть в чомусь сміливіші.
Проект був реализован при поддержке ООН и посольства Японии. Александра Целищева, представительница программы развития ООН, говорит, что помогать переселенцам в преодолении жизненных трудностей будут международные организации.
Сейчас будут конкурсы, где переселенцы смогут отримати гроші, фінансову підтримку, а також навчальну підтримку на те, щоб розвивати бізнес, на те, щоб відкривати якусь свою справу. Тут, мені здається, нам всім треба над цим працювати спільно, бо треба, можливо, вчити людей це робити, вчити журналістів про це писати, і ми будемо допомагати. Теж, чи можуть допомагати міжнародні спільноти грошима, якимись контактами, заходами і так далі.
Один из героев истории успеха, горловчанин Александр Водолазский, до конфликта работал машинистом в Иловайском депо, после стал фотографом в Кривом Роге. Армейское увлечение помогло пережить ужасы войны.
Три раза мы были на грани. Это, наверное, словами не передашь. Последний раз мы просто лежали под градом. Это была, наверное, последняя точка, которая послужила принять решение выехать, что уже начали искушать смерть. А помогла церковь. Мы пришли не как прихожане, а просто попросили, там есть ли возможность. И церковь организовала 5 автобусов, они вывозили людей из города, причем совершенно бесплатно.
Александр снял календарь с героями проекта. Как признается фотограф, каждая история переселенцам его вдохновила и помогала пережить собственную боль.
А боли было очень много. Ведь многие переселенцы, понимаете, это вот рвутся корни, которые выезжают, бросают все свои фотоальбомы в свою библиотеку, в свой дом, в своих животных. Это не проходит бесследно.
Александр Водолазский советует переселенцам не бояться идти вперед и заниматься своим делом, ведь помощь может прийти откуда не ожидаешь. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был материал о новом медиапроекте при поддержке ООН и посольства Японии. Называется он «Переселенцы. Истории успеха». Информацию о проекте читайте также в соцсетях на странице «Донбасс Реалии».
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии» и сейчас в программе «Обзор прессы».
Обнародование стенограммы заседания СНБО имеет политический окрас. В четверг в Париже пройдет очередной раунд переговоров нормандской четверки. Каковы ожидания? Украинское правительство обнародовало первый годовой евроинтеграционный отчет. Подробнее в нашем медиа-обзоре. Обнародование в начале недели стенограммы заседания Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в Крыму было, скорее всего, санкционировано президентом Петром Порошенко, пишет издание «Зеркало недели». Идея данной акции рассчитана на повышение политического веса Александра Турчинова и снижение рейтинга Юлии Тимошенко, которая якобы призвала не сопротивляться агрессору. Впрочем, как выяснилось позднее, не только Турчинов предложил действовать более решительно. Среди высказавших такое мнение – экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Замана, нардеп Андрей Сенченко и заместитель генпрокурора Николай Голомша. Однако их выступления не попали в стенограммы, что свидетельствует, по мнению журналистов издания, о политических мотивах ее неожиданной публикации. Кроме того, журналисты издания критикуют участников встречи, на которой решалась судьба полуострова. Подробнее на сайте издания. В четверг в Париже пройдет очередной раунд переговоров глав МИДов нормандской четверки. От встречи на высоком уровне ожидают прорыва в двух ключевых вопросах – разминирование и введение моратория на военные учения в отдельных районах Донбасса, пишет газета «Сегодня». По информации источников издания в Министерстве иностранных дел Украины, глава российского МИДа Сергей Лавров будет настаивать на скорейшей разработке и принятии Верховной Радой закона о выборах на подконтрольной сепаратистам части Донбасса. И в этом вопросе Кремль косвенно поддерживает официальные Берлин и Париж, отмечают журналисты издания. Подробнее читайте в интервью с главой германско-украинской парламентской группы депутатом Бундестага Карлом Георгом Вельманом. На прошлой неделе украинское правительство обнародовало первый годовой евроинтеграционный отчет. Отчет о выполнении повестки дня ассоциации и соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, пишет «Украинская правда». Это чрезвычайно важный документ просто потому, что весь текущий год страна будет сверяться с ним, что было сделано в прошлом году и что запланировано на нынешний. Однако без внимания отчета остались некоторые очень важные аспекты сотрудничества с Евросоюзом. А самое главное, он имеет несколько принципиальных недостатков, которые полностью перекрывают его позитив. К примеру, отчет не дает ключевого вывода, чего же Украина достигла в течение 2015 года во время выполнения соглашения об ассоциации. Подробнее в статье «Год соглашения об ассоциации», что потеряло правительство в европейском отчете.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Европарламенте началась украинская неделя. В частности, со своими коллегами в Евросоюзе в Брюсселе депутаты Верховной Рады обсудят, как реформировать работу украинского парламента. С сегодняшнего дня по среду европейским политикам напомнят, почему Украине нужна поддержка. В коридорах Европарламента разместят фотовыставку украинских бойцов, которые учатся жить с протезами. Также покажут фильм о Майдане «Зима в огне». Какие вопросы готовятся задать украинские депутаты коллегам из Европарламента, расскажет Яна Полянская.
Реформувати Верховну Раду так, щоб це покращило становище держави. Про це поїхала радитись із європарламентарями українська делегація. Разом зі спікером Володимиром Гройсманом понад 40 депутатів обговорюватимуть із європейськими колегами, як же налагодити комунікацію парламенту з населенням та урядом. В основі міжпарламентських дискусій буде дорожня карта для Верховної Ради. Її розробив екс-президент Європарламенту Пет Кокс за результатами багатомісячного аудиту українського парламенту. І цей український тиждень важливий для іміджу держави, вважає політолог Олесія Хно. У квітні Нідерланди проведуть референдум щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, тож візит українських політиків – певний дзвіночок, що Україна досі цікава. Крім головної теми зустрічі, європарламентарів також цікавитиме боротьба з корупцією та довготривалі реформи в Україні, каже Яхно. Тож так чи інакше торкатимуться результатів роботи нової влади, адже ЄС зацікавлений у тому, щоб Україна змінилась.
Від того, наскільки відбудеться український проект, багато в чому залежить, чи вдасться припинити кроки Росії по намаганню збудувати альтернативну Європу.
А щоб нагадати Європарламенту, чому тема України важлива, делегація везе фільм про Євромайдан «Зима у вогні» режисера Євгена Фінаєвського. Також європарламентарям покажуть виставку фотографій переможці Олександра Мордерера. Це 30 знімків бійців і волонтерів, які втратили кінцівки, але зберегли силу духу. Повз їхні фото кілька днів ходитимуть на роботу депутати Європарламенту. Куратор проекту Соломія Вітвіцька в коментарі Радіо Свобода розповіла: герої фотографій неохоче погоджувалися на зйомку. Мовляв, був серйозним десантником, а тепер треба в такій ролі стояти перед об'єктивом камери. Утім, ідея продемонструвати, що не потрібно зневірятись, навіть коли втратив руку чи ногу, зробила цей фотопроект позитивним, переконує Вітвіцька.
Ми хочемо в Європарламенті, звісно ж, показати наших героїв саме такими крутими, класними, життєстверними хлопцями, адже вони в тому числі і за європейські цінності воюють на Сході.
Український тиждень триватиме в Європарламенті упродовж 3 днів, починаючи з 29 лютого. Очікується, що за підсумками акції підпишуть адміністративну угоду про співробітництво між секретаріатами Європарламенту та Верховною Радою.
Неделя Украины в Европарламенте закончится в среду. Итогом должен стать договор о сотрудничестве между секретариатом Европарламента и Верховной Радой. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Не впускать в свою жизнь негативные эмоции, которые навязывают российские средства массовой информации, советует писательница Людмила Улицкая. На днях в Чехии она представила перевод своей книги «Зеленый шатер». Действие романа охватывает время с 1953 по 1996 год. Начинается со смерти Сталина и заканчивается смертью Бродского. О романе, а также о том, что удручает одного из самых читаемых российских писателей в российской действительности, с Людмилой Улицкой в Праге поговорил корреспондент программы «Настоящее время» Вадим Кондаков.
То, что у меня вызывает резкое отторжение, я это, честно говоря, не впускаю в свою жизнь. У нас телевизор работает только по одному поводу, когда там ползут какие-нибудь гады, прыгают кролики. Мой муж очень любит программы про животных. Русское телевидение я смотрю только, когда я за границей, включаешь официальные эти 3 канала, это и немедленно выключаешь, потому что это невыносимо. Это просто невыносимо. Поэтому я не могу сказать, что я допускаю это сильно в свою жизнь. Все-таки информацию сегодня мы получаем в основном из компьютера, и в компьютере мы сами регулируем кнопку, что мы смотрим, что мы слушаем и что мы не слушаем. Кроме того, я себя стараюсь удерживать от гнева, раздражения, ненависти, ну, всех тех эмоций тяжелых, которые могут возникать в связи с сегодняшней политической жизнью. И я пытаюсь жить так, как я всегда жила, то есть в окружении любимых друзей, с книгами, с работой, которая мне нравится, не сильно впускать этот поток мутный в свою жизнь. Ну, своего рода, конечно, это эмиграция такая. Ну, не совсем так, потому что я все-таки живу в этой стране, в этом городе, я хожу в магазин «Пятерочка», как все мои соседи, и на рынок на ленинградский, я все это не может меня не касаться. Я в этой стране живу, я ее гражданин. Я не очень включена эмоционально в это. Я отдаю себе отчет в том, что происходит. Мне это крайне не нравится. Я могу об этом говорить спокойно. Пены у рта нет.
Ваши герои в вашей книге «Зеленый шатер» несколько раз повторяют: «Хуже уже не будет». Они таким образом реагируют на непонимание людей, что же будет после гибели Сталина. Читаешь, как будто это сегодня, потому что все так же много людей, которые не понимают, как можно без этой власти, и так же много людей, которые говорят: «Хуже уже не может быть».
Рифмы есть, безусловно, есть какая-то рифмовка. В каком-то смысле эта книжка некоторый заказ, такой самый заказ, потому что когда я обнаружила, что среди моих молодых друзей довольно много людей, которые считают, что диссиденты сыграли какую-то роковую роль, что они подорвали основы процветающей страны. После того, как я один раз и другой, и третий столкнулась с такой точкой зрения, я поняла, что я просто обязана написать эту книгу, чтобы рассказать об этом времени, о моем поколении, о том, как мы росли и как мы созревали, и что происходило в наших головах, какой это был процесс трудный, интересный и, в общем, увлекательный на самом деле. Поэтому она в некотором смысле была вынуждена, эта книга.
Это был фрагмент интервью российской писательницы Людмилы Улицкой. В Чехии она представила перевод своего романа «Зеленый шатер».
История. Личность. Юрий Богатиков.
29 февраля исполнителю песен «Русский вальс», «Спят курганы темные», «С чего начинается родина» Юрию Богатикову исполнилось бы 84 года. Енакиевец в детстве переехал в Харьков и именно там начал свою карьеру певца. В 1963-м переехал в Луганск, где и покорил филармонию. От луганчан Богатикова и послали на смотр конкурса в Москву. Там он занял 3-е место. 2-м стал Иосиф Кобзон. Хотя Богатиков не выиграл золото, его забрали под свое крыло Пахмутова и Утесов. Специально для него написали песню «Поклонимся великим тем годам», которая принесла Богатикову звание народного артиста Советского Союза. Он это звание получил первым из украинских эстрадных певцов на 10 лет раньше, даже чем Кобзон. Дебютировав на телевидении в 1969-м с песней «Спят курганы темные», Богатиков сразу же поднялся на эстрадный Олимп. У него было все – слава, успех, карьера, поклонницы. В репертуаре певца свыше 400 песен советских и зарубежных авторов. Самые популярные – «Не плачь, девчонка», «Три танкиста», «Весна 45-го года», «Живет моя отрада», «Прощайте, скалистые горы». Гастролировал за рубежом в Германию, Францию, Колумбии, Перу, Венесуэле, Эквадоре и на Кубе.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Конфликт на востоке Украины негативным образом сказался на жизни 580 тысяч детей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях, а также в районах вдоль линии соприкосновения. Треть из них нуждается в срочной психологической помощи, сообщает Центр новостей ООН. По информации организации, в Украине зарегистрировано более 200 тысяч внутренне перемещенных детей. Также, по сообщению, одна из каждых пяти школ была разрушена или повреждена. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман встретился с заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу для обсуждения перспективы сотрудничества Украины с Альянсом. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Гройсман сообщил, что к лету текущего года в Украине завершатся изменения в Конституцию в части правосудия. Он также заявил, что Украина соблюдает Минские соглашения и подчеркнул важность их выполнения всеми сторонами. В свою очередь, заместитель генерального секретаря НАТО выразил убеждение, что Российская Федерация больше всего боится успешной реформированной Украины. В случае приостановления выплаты пенсии переселенцам их можно возобновить при личном обращении в пенсионные фонды. Об этом на брифинге в Луганской обладминистрации сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в области Ольга Шарунова. Ранее начальники региональных управлений Пенсионного фонда Украины получили письма с инструкциями по начислению пенсии в марте текущего года. Как сообщается в письме, выплаты пенсионерам-переселенцам будут начисляться, но не будут выплачиваться до подтверждения их проживания на территории подконтрольной Украине, говорит Ольга Шарунова.
Если вы не получите пенсию в марте, обратитесь, пожалуйста, в соответствующее управление пенсионного фонда, где вы зарегистрированы, с паспортом, справкой о перемещении, и вам будет восстановлена пенсия на допведомость на март, если это будет до 25 числа, или с апреля вы получите все равно мартовскую-апрельскую пенсию.
Протесты активистов против транзита не препятствуют движению грузовиков. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, протесты проходят на границе с Белоруссией и в районе кольцевой дороги города Стрый. Мининфраструктуры призывает перевозчиков, которые остановили свои транспортные средства, опасаясь блокады, продолжать движение, изменив маршрут для объезда этих точек. Кроме того, министерство подчеркивает, что позиция государства остается неизменной. Украина продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению транзита. Оперативный штаб полностью контролирует ситуацию. Ранее партия «Свобода» объявила о возобновлении блокирования проезда российских грузовиков. Национальный банк Украины на сегодня установил такие курсы валют к российскому рублю, а именно 10 гривен в банках страны можно обменять на 27 рублей 77 копеек. В свою очередь в банках Донецка за 10 гривен можно получить 26 рублей 70 копеек. В банках Луганска за 10 гривен дают 27 рублей и 30 копеек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Конфликт на Донбассе запустил глобальные миграционные процессы. Никогда еще украинцы не перемещались по территории страны так активно и хаотично. Кардинально изменилось и качество жизни миллионов людей. Результаты всего этого Украина почувствует в ближайшее время. Так как конфликт на Донбассе изменил жителей региона и остальных украинцев? Насколько профессионально в социологии и демографии нынешняя украинская власть? И чем это грозит государству? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас сегодня в гостях Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте.
Ирина Михайловна, расскажите, пожалуйста, о вашем исследовании о качестве жизни украинцев, когда оно было проведено и какие результаты?
Ну, это было более обширное исследование. Проводил наш институт, институт социологии. Это исследование общества в кризисной ситуации. И я сделала эту часть. Я три разработки раньше разных делала. И по качеству жизни, и по передвижным рынкам труда, потому что у нас люди очень часто работают не там, где живут. И еще по денежным переводам, но это менее интересно. Значит, вот что касается качества жизни. Что это такое? Качество жизни – это индивидуальная, групповая или массовая оценка жизни, как это понимают сами люди. Не так, как им скажет Госкомстат, какой-нибудь эксперт, знающий дядя,
старший брат. То есть реально, не статистика, а реальное положение дела.
Да, это то, как я эту жизнь понимаю, потому что для вас эта жизнь будет хороша, например, а для меня она будет очень тяжелой.
Так.
То есть это индивидуальные оценки. Вот. Значит, вот мы спросили не только людей, живущих на Донбассе. К сожалению, мы не смогли проникнуть на оккупированную территорию. Поэтому мы спрашивали людей на территориях, которые находятся за этими пределами. Значит, мы делали таким образом исследование, чтобы можно было сравнить между собой регионы. Так что у меня есть оценки по всем регионам, но я останавливаюсь на Донбассе. Если возникнут вопросы, я на них отвечу. Значит, вопросы очень простые. Как довольны ли вы жизнью своей в целом? Ответы. Совсем недоволен, скорее недоволен. Трудно сказать, доволен или нет. Скорее доволен, абсолютно доволен. Так вот, что ответили нам люди, живущие на Донбассе. Совсем недовольны 22,5%. Скорее недовольны 35%, значит, это в сумме будет 56%.
Больше половины.
Больше половины. Сомневались, довольны ли, недовольны ли, 24%. Скорее довольны 15,6%, а целиком довольны 3,1% всего лишь. Вообще, я с трудом представляю, как можно жить на Донбассе и быть целиком довольным. Ну, видно, есть какие-то люди.
Неисправимые оптимисты.
Неисправимые оптимисты, совершенно верно. Но вот что интересно. Вот что интересно. Люди, которые живут на Донбассе в очень тяжелых условиях, они уже адаптировались к этой ситуации и воспринимают ее как бы кто может, конечно, философически. А вот люди, которые живут рядом и испытывают, видят это и испытывают трудности, я имею в виду Восток. Это три области – Харьковская, Днепропетровская и Запорожская. Они воспринимают это тяжелее даже, чем люди, живущие на Донбассе. Они менее оптимистичны. Вот, скажем, если на Донбассе совсем недовольны 22,5%, а на Востоке 26%, почти 27%. Так? А скорее довольны на Донбассе 15,6%, а вот на Востоке 24,8%.
А чем вы это связываете? Как вы это объясняете?
Это трудно сказать. Это надо смотреть эти распределения по возрасту, по полу, по занятости, по профессии и так далее.
Скажите, понимаете? А вот эти вот результаты, люди оценивают вот комплексное ощущение качества своего жизни, я так понимаю. Это и зарплата, это вот все-все-все, о чем можно сказать человек, да?
Сейчас давайте перейдем к гуманитарной безопасности, значит, и к... Что такое вообще гуманитарная безопасность? Она есть сумма разных видов безопасности. Это безопасность физическая, это безопасность материальная, психологическая, правовая безопасность и еще какие-то индивидуальные виды безопасности, кто как понимает. Вот. Значит, если нарушается эта безопасность, на первом, на самом верхнем этаже мы видим физическую безопасность, то есть это вообще выживание, это те необходимые условия, при которых человек может жить. Это вода, это крыша над головой, это еда, так. Это отсутствие насилия, особенно в условиях войны, понимаете? Вот, это занятость, это занятость.
И как у нас с этим дела?
Вот с этим делом у нас совсем нехорошо. Значит... вопрос, который мы задали нашим гражданам. Как вы считаете, что чего люди сегодня боятся больше всего? В данном случае, когда задается вопрос, человек выступает как эксперт, но он всегда имеет в виду себя, потому что он опирается на свой опыт. Вот представьте себе, что происходит на Донбассе. 81% говорят, что их прежде всего волнует рост цен. На втором месте невыплата зарплат 75%. Я округляю, там десятые доли округляю. На третьем месте безработица. На четвертом месте остановка предприятий. На пятом месте рост преступности. Это почти 40%. Дальше массовые уличные беспорядки. Это тоже много, это 31%. И только после этого нападение внешнего врага на Украину. Это еще раз говорит о том, что они адаптировались к ситуации. Уже напал враг, понимаете? Уже надо выживать.
То есть на первом месте то, что больше всего волнует жителей Донецка?
Условия выживания. Это то, что называется вот у нас экзистенциальные условия. Условия, которые обеспечивают вообще воспроизводство жизни и жизнь человека.
Ирина Михайловна, напоминаю слушателям, с нами в студии Ирина Прибыткова, доктор наук, профессор социологии. Ирина Михайловна, скажите, а вот эти вот показатели, они в Донецкой и Луганской областях, насколько сильно они отличаются от показателей по всей Украине? То есть, да. Есть ли какие-то, что-то перекликается, да, с другими регионами?
Да, 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 но только в другом порядке. Ну, в первую очередь, целиком по Украине, это, конечно, рост цен, 76%. На Донбассе, напомню, 81%. На втором месте безработица, 74%. А у жителей Донбасса это невыплата зарплат. Зато на третьем месте у украинцев в целом это не выплата зарплат, а у Донбасса, у жителей Донбасса 73 на втором месте. Они только меняются местами.
Ирина Михайловна, а вот если проследить вот такую динамику, да, если сравнить до войны, условно говоря, что волновало жителей Донецкой и Луганской областей и всех украинцев, то есть поменялись ли приоритеты? Может быть, раньше дончане, луганчане больше всего боялись войны, это правда или не так?
Я думаю, что так и было, но мы, к сожалению, этих исследований не проводили. Вообще, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это моя личная инициатива. Это даже не было предусмотрено исследованием.
Вот такой у нас эксклюзив. Мы продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко, а также Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Ирина Михайловна, вы, вот, кроме всего прочего, вы заслуженный ученый в сфере миграции, да, вот это вот меня вот очень интересует. Скажите, вот после войны очень такие серьезные миграционные процессы у нас в стране происходят, да, то есть огромное количество людей переселилось из Крыма, огромное количество людей переселилось из оккупированного Донбасса. Скажите, насколько серьезны эти процессы и как они могут повлиять вот на демографическое лицо страны, да?
Да, ну, о Крыме я ничего сейчас не могу сказать, но я 12 лет занималась Крымом с 90-го года по 2002, по 2001. И я очень хорошо знаю этот регион. И то, что сейчас в Крыму происходит, это так же страшно, как то, что происходит в Донбассе. Потому что крымские татары второй раз теряют свою родину. Вот. Значит, ваш вопрос еще раз напомните.
Насколько серьезны миграционные процессы после войны, и как это повлияет на лицо страны?
Да, вы знаете, люди всегда стремятся вернуться туда, откуда их изгнали. Вот пример – крымские татары. Также кто-то останется. Вот примерно по моим исследованиям, которые я в Узбекистане проводила по иммиграционному потенциалу крымских татар в Крым, где-то около 20% остались там. Это были старики, люди, у которых нет родственников, или люди, которые были в межнациональных браках. То есть личные обстоятельства. Вот. Я думаю, что большинство людей, которые жили на Донбассе, захотят туда вернуться. Это одна из закономерностей миграции. Вот. Но вообще говоря, в области миграции очень много всяких мифов существует. Вот, в частности, те данные, которыми я располагаю, а это данные официальные, это данные службы статистики, вот они свидетельствуют о том, что из Украины не уехали люди в результате обмена миграционного, а приехали. Правда, их немного, но у нас баланс позитивный. В Украину по-прежнему прибывают люди, они уезжают. Вот это официальные данные.
Вы верите этим данным?
Вы понимаете, в чем дело? Я много раз эти данные проверяю. Потому что прибыли-выбыли – это как бы пробный вопрос. А есть и другие показатели, используя которые, можно решить, принять решение – верить им или не верить.
И все же, вот сейчас в стране у нас такие процессы происходят в Украине, которые вот никогда еще, я так насколько понимаю, за годы независимости такого не было.
Не было.
Такие огромные массы людей перемещаются. Вы вот можете характеризовать, что это за процессы, да, насколько они серьезны, да, и какие могут быть последствия от этого? Вот, допустим, огромное количество жителей Донбасса, они никогда, там, согласно статистике той же, не покидали пределы своего региона. Сейчас они расселились по всей Украине и хаотично переселяются, ищут новые места проживания. Это как-то влияет вот на такое демографическое состояние Украины вот в этом плане?
Ну, вот эти вот диффузные расселения всякие, это вообще тоже спутник военных событий. Это неизбежно совершенно. Но потом эта система возвращается снова...
Стабильность.
Стабильности, да. Она стремится вот как... Но что касается перемещений районов, которые перемещаются, вот что говорит о том, что они, скорее всего, вернутся, близлежащие к Донбассу. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская область, Киев, Киевская область, но это понятно, это центры, здесь возможностей больше. А крымские татары во Львовскую область переселяются. Донецкий университет переехал в Винницу, а вот мой знакомый профессор, заведующий кафедрой геодезии из Политехнического института Донецка, он сейчас преподает в Днепропетровске. А коллеги из Луганска, они преподают в Харькове.
То есть люди стремятся быть поближе к месту своей родины.
Да, это закон миграции. Люди всегда стремятся вернуться туда, где они же... Родные могилы, родное пепелище, как у Пушкина, да, вот.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Ирина Прибыткова, профессор социологии. Ирина Михайловна, скажите, а насколько вы оцениваете профессионализм власти, вот в частности, вот это последний громкий процесс приостановки соцвыплат переселенцам? Минфин и Минсоцполитики приводят разные данные, приводят разные системы верификации. Насколько власти сейчас опираются на работы социологов, демографов в своих решениях? Есть ли у нас вообще вот такая поддержка наукой этих решений, что касается огромных масс людей?
Понимаете, как только к нам обращаются, мы реагируем немедленно. Вот я была на прошлой, не на прошлой, уже на позапрошлой неделе, 16-го на встрече, это не встреча, конференция была, которую организовала Международная миграция, организация миграции по денежным переводам, очень интересная. А 17 числа на следующий день были чтения по правам человека, который организовал комитет по правам человека в Верховной Раде. Я там тоже была. Так что работа идет. Ну, что касается вот этих разночтений, это вообще, знаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что это можно ли... Это плохой менеджмент. Вот когда возвращались крымские татары, а это тоже был очень сложный процесс, и очень многие пугались этого процесса, я знаю, потому что я там 12 лет провела, я все время там работала, там был порядок, представьте себе. Но тогда этим всем руководили международные организации, прежде всего Управление Верховного комиссара по беженцам, потому что у них в мандате было записано борьба с безгражданством, а крымские татары, которые возвращались в Крым, они попали вот безвременье между датой принятия гражданства в Узбекистане и датой принятия гражданства в Крыму, оказались людьми апатридами. А человек, который не имеет гражданства, он вообще никто. Он вообще никто. И они занимались этим процессом, они меня пригласили быть аналитиком в этом процессе. Это был очень интересный процесс, и мне было очень интересно работать, хотя и трудно.
А сейчас, как по вашему мнению, вот в своих решениях Минсоцполитики, Минфин, они руководствуются данными вот демографов, социологов? Потому что, допустим, сказали такие разночтения, от 500 до 90 тысяч липовых переселенцев, так называемых, назвали СБУ и Минсоцполитики, которые якобы живут на оккупированной территории, получают адресные соцвыплаты. Во-первых, такая разбежность, да, от 500 до 90 тысяч. Да, да. И какими данными они руководствуются, когда
такие цифры озвучат? Вот я бы хотела 24 базы данных. Я бы хотела на них посмотреть, потому что я бы хотела очень поработать с ними, но мне их никто не даст просто, понимаете? Вот, потому что там видно все. Там видно все.
А как они могут вам дать? Вы работаете в Академии наук.
Ой, боже мой, Академия наук разгонять собирается. О чем вы говорите? Мы сейчас вот отказались от 5, ну, за свой счет берем каждый месяц по 5 дней, чтобы как-то выжить. Вот. Но что касается данных демографических, вот, я бы еще хотела заметить одну очень важную вещь. Уменьшение численности населения в Украине происходит не за счет миграции. У меня мониторинг, я каждый год эти данные считаю, смотрю, а за счет депопуляции, за счет того, что смертность превышает рождаемость. Так что об этом надо помнить. Так, теперь что еще? Вот эти, вы говорите, цифры, которые вы называли, которые в прессе, и которые были вот в статье «Зеркало недели», да-да-да. Но я вам назову большую цифру, поражающую воображение. Я ее слышала дважды. Один раз, когда Павел Кужеев брал интервью у Розенко на 112-м канале, второй раз я ее слышала 17-го числа в Верховной Раде на чтениях, когда выступал на этих чтениях его заместитель. И один, и второй сказали, что у нас 4 миллиона работающих кормят вот этих... У нас не 4 миллиона рабочих, у нас 16 миллионов работающих. И эти цифры есть на сайте статистики. Пусть они скажут своим статистикам, у них же в министерстве есть отдел. Есть отдел такой, который называется «Политика занятости и трудовая миграция». Вот там сидят квалифицированные люди, пусть они посмотрят.
Может быть, он просто оговорился? Хотя уже дважды.
Ну,
да?
Может быть. Нет, нет. Ну, вы понимаете, я заместитель повторяю то, что сказал руководитель в данном случае. Это не он. Первый раз сказал, он может, оговорился тоже. Вот. Но это важно. А вообще у нас безработица потрясающей величины, совершенно потрясающей. Вот, пожалуйста,
насколько я знаю,
пример.
В прошлом году она была, как сказали, сейчас уже не припомню, сейчас поищу, в прошлом году самый высокий уровень безработицы за все время независимости Украины. То есть там достигла молодежи, в частности, 23% неработающей.
Значит, что я вам могу сказать по данным Государственной службы статистики? Они публиковали эти данные, причем они делали ее по методологии Международной организации труда. Значит, у них получилось так, что все лица в возрасте 15-70 лет, число неработающих, вернее, относительная величина процента, это 9,8%. А трудоспособные – это 16%. До конца пенсии, до выхода на пенсию, их получилось 10%. По нашим данным, вот первая цифра не 9,8%, а первая цифра у нас 42%. Мы ее во время опроса задавали очень часто, то есть она повторялась до одного человека, 42%.
Ирина Михайловна.
А львовяне сказали, что по их данным, это, извините, я сейчас закончу, значит, Институт региональных исследований, тоже Академия наук в Львове, очень хороший институт, кстати сказать, у них 36%, они мне сказали.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Ирина Михайловна, если коротко, вы вот озвучили в самом начале нашего общения данные опроса. Скажите, где найти этот опрос, кто его проводил, чтобы вот люди могли ознакомиться,
значит,
в свободном доступе?
Это проводил Институт социологии, Академии наук, Шелковичная, 12. У нас есть сайт. У нас уже прошла верстку книга, анализ этих данных, и она вот-вот появится.
Это свежайший опрос.
Если вы оставите телефон, я вам позвоню, вы сможете его прийти купить.
Прекрасно. Это свежайший опрос, он свежий, да?
Да, самый последний, да.
Ирина Михайловна, вы еще довольно долгое время, вы приехали из России, вы жили в России. Мне вот к вам пару вопросов.
Я очень давно приехала из России. Я приехала в Киев по распределению молодых специалистов. Но на картографическую фабрику по первой профессии инженер.
Но вы там бывали регулярно до вот последних событий?
Да, я в Москве. Я там защищала диссертацию. У меня родители военные, поэтому мы оказались в Ивано-Франковске, которые считают своей малой родиной.
Ирина Михайловна, к вам как к демографу, социологу вопрос. Как вы думаете, вот были такие предпосылки для вот таких процессов, которые сейчас происходят в России с массовым сознанием, да, то есть с пропагандой, с таким нарастанием тоталитаризма, автократизма? Вы видели это тогда, что это готовилось, и была ли у россиян готовность такая ментальная к это воспринять?
Ну, понимаете,
или для вас это неожиданность?
Нет, для меня это не является неожиданностью, потому что это я наблюдала и раньше. Потому что вот промывка мозгов средствами массовой информации, причем очень примитивная, вот такая, как Киселев это делает, или кто там еще, Соловьев, понимаете, она почему-то оказывается эффективна. Но это значит, что люди к этому готовы. Культура очень упала. Очень упала культура.
В России?
Да и у нас тоже. Понимаете, вот те слои населения, которые еще были лет 20-30 тому назад, вот эти группы населения, они уже ушли, а они были носителями культуры.
Скажите, а как вы думаете, вот такие подобные эксперименты с массовым сознанием в Украине возможны, если появится в Украине свой Киселев? Или украинская ментальность, украинская психология?
Нет, у нас другая психология.
А можно ли это вот утверждение, что у нас другая психология, распространить на оккупированную часть Донбасса? То есть там люди, они другие, чем украинцы, или они такие же, как украинцы, и сейчас вот находятся просто как заложники, да, российского, так называемого русского мира?
Ну, ведь я Донбасс вообще знаю, я там работала неоднократно, и должна сказать, мы все разные. Мы все разные. Украина очень большая страна. И есть Запад, есть Полищуки, это север Украины, есть Южная Украина, есть Центральная Украина. То есть это люди, мы различаемся даже внутри. Но, в принципе, мы все украинцы. Вот меня спросите, я по происхождению вообще я русская.
Вы говорите, что россияне оказались готовы к такой промывке мозгов. Оказались ли к ней готовы жители Донбасса?
Маргинальное население, уровень маргинальности очень высокий. Очень высокий.
На Донбассе?
Я говорю о Москве, вот, в частности, да. А на Донбассе, нет, они просто другие. Ну, как, у них вот быт, окружение другое совершенно, культура другая. Поэтому они и по-другому себя ведут. Но, в принципе, лично у меня к ним никаких претензий нету. Это тоже наши люди. Ну, если не считать вот этих вот криминальные элементы, которые туда нагнали.
То есть мы просто довольно-таки разные ментально, но это нормальная разница.
Но это нормально, мы люди должны, если все будут друг на друга похожи. Представляете, как это скучно будет, да?
Спасибо, Ирина Михайловна. К сожалению, время наше истекло. У нас в студии была Ирина Михайловна Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару секунд.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Ваш голос. Антон Захарьевич Потурайко. Первый заместитель начальника отдела милиции. Рубежная, Луганская область.
В том же Луганске, в Стаханове, в Брянке, в Волчевске, в Краснодоне, во всех этих вот городах есть люди по каким-то причинам, которые не могут выехать. Я знаю людей, которые не могут, он и рад работать и служить Украине, все, но у него и мать, и бабушка. Он работает на трех работах там, просто для того, чтобы обеспечить. Он в 2014 году звонил и говорил, что я не просто хочу, говорит, я очень хочу приехать. Говорит, если я брошу их, не умрут. Транспортировать я их не могу, их никто не возьмется транспортировать.
Ваш голос. Слушайте в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Сепаратисты хотят занять село Молодежное в Луганской области, которое находится в серой зоне. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. По сообщению руководителя ведомства Георгия Туки, таким образом сепаратисты хотят усилить свое присутствие в связи с возможным открытием нового автомобильного пункта пропуска в населенном пункте Золотое. Речь, в частности, идет об установлении в пределах села опорного пункта боевиков. Сепаратисты данное заявление пока не комментировали. Сотрудники полиции Луганщины совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали жителя Марковского района, подозреваемого в убийстве мэра Старобильска. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. По словам задержанного, убийство Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как мы сообщали ранее, 22 февраля в горисполкоме Старобильска нашли тяжело раненого мэра города Владимира Живагу, который позже скончался в карете скорой помощи. В случае приостановления выплаты пенсии переселенцам их можно возобновить при личном обращении в пенсионные фонды. Об этом на брифинге в Луганской обладминистрации сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в области Ольга Шарунова. По ее словам, прежде всего нужно не проявлять панику, поскольку это нормальная ситуация, которая уже была в феврале прошлого года.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.